ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Бхагаватам, 57 глава, 7-29. Санскрит. Татропая сахастранам. Татропая сахастранам. Аям Бхагавато дита. Аям Бхагавато дита. Ятишваре Бхагавати. Ятишваре Бхагавати. Ятхаяир Анджасрати. Ятхаяир Анджасрати. Анджасрати. Пожалуйста.
Тропая сахасрана. Аям Бхагавато дита.
Аям Бхагавато дита.
Ятишваре Бхагавати.
Ятишваре Бхагавати.
Ятхаяр Анджасарати.
Ятхаяр Анджасарати.
Татропая сахасранам.
Татропая сахасранам.
Аям Бхагавати Татродита.
Аям Бхагавато дита.
Ятишваре Бхагавати.
Ятишваре Бхагавати.
Личности Бога.
Яд,
который Ишваре, Господу. Бхагавати, Верховной Личности Бога. Ядха,
как
Яи,
которыми.
Анджаса,
быстро.
Рати,
любовная нежная привязанность.
Перевод стиха. Из всех методов, позволяющих душе разорвать путы материального существования, самым совершенным является тот, что признан и разъяснен самим Верховным Господом. Применять этот метод значит заниматься деятельностью, которая помогает человеку развить любовь к Верховной Личности Бога. Глава называется «Знание, полученное Прабхупадой в лоне матери». Комментарий Шрилы Прабхупады. Из всех методов йоги, позволяющих подняться на духовный уровень, избавиться от материальной скверны, лучшим следует признать тот метод, который рекомендован Верховной Личностью Бога. Суть этого метода Сам Господь объяснил Бхагавад-гите «Сарва тарман паритят джамамакам шаранам раджа». Оставь любые разновидности религии и просто вручи себя мне. Это наилучший метод, ибо Господь обещает «Агам твам сарвапапе пьё макшьяющай машуча». «Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Преданным не о чем беспокоиться, ибо сам Господь обещает, что Он позаботится о них и спасет от последствий их прошлых грехов. Материальное рабство – это результат греховных поступков. Поскольку Господь заверяет преданных, что избавит их от последствий кармической деятельности, им не о чем беспокоиться. Стало быть, лучший путь к освобождению – это понять, что мы вечные души, и посвятить себя преданному служению Господу. Вся ведическая система духовной практики основана на этом понимании. И в самих же ведах объясняется, как его обрести. Ясте дева парабра бхактир ятха деви татха гурау тасе тек каттита хиартха пракашанте махатмана. Только тем великим душам, которые непоколебимо верят в Господа и в духовного учителя, открывается суть ведического знания Читашатара Упанишад. Человек должен стать учеником чистого преданного, представителя Бога, и почитать его наравне с Верховной Личностью Бога. В этом секрет успеха. Тому, кто применяет этот метод, открывается самый совершенный путь духовной жизни. Слова «Анджасарати», употребленные Махараджи Прахладой, указывают на то, что, вручив себя духовному учителю и служа ему, человек возвышается до преданного служения Верховной Личности Бога. И благодаря такому служению в нем постепенно развивается привязанность к Господу. Эта привязанность позволяет человеку постичь Всевышнего. Иначе говоря, такой человек может понять положение Бога, положение обыкновенных живых существ, их отношения с Господом. Все это можно очень быстро понять с помощью нетрудного метода, именуемого бхакти-йогой. Поднявшись на уровень бхакти-йоги, человек уничтожает коренную причину своих страданий и материального рабства. Как подняться на этот уровень, подробно объясняется в следующих стихах. Из всех методов, позволяющих душе разорвать путы материального существования, самым совершенным является тот, что признан и разъяснен самим Верховным Господом. Применять этот метод значит заниматься деятельностью, которая помогает человеку развить любовь к Верховной Личности Бога. Знание получено прохладой в лоне матери. Песня 7, глава 7, текст 29. До скольки у вас обычно Бхагава там проходит? 9. А сколько начинает кафе работать?
10
часов. Это зал?
Да.
9. Итак, Шримад Бхагава это называется наивысший метод духовной практики или очищения от материальной скверны, от кармы, от влияния гун, которые побуждают создавать новую и новую карму. То есть можно освободиться от всего этого, от всех материальных качеств, от всех недостатков, от недостатков благочестия мирского, от недостатков страсти, выгоды, жадности, от недостатков невежества, гнева, раздражение, разрушение, все это есть в живых существах, все эти качества, эти гуны. Их можно подробно описать, как они проявляются, собственно, они составляют все это материальное существование. Все, что мы видим, это разнообразие трех гун материальной природы. И они вращаются, заставляют человека поступать таким образом, как будто их тянут за веревки. Гун означает веревка. Их тянут эти дурные качества куда-то, куда они не хотят даже идти, помимо их воли. Если человек имеет какой-то порог, ему крайне сложно преодолеть его, потому что влияет время. время повелевает, у тебя такое качество, действуй, оно говорит. Ты будешь действовать, ты не будешь бездействовать, по крайней времени все действует. Если мы скажем, у меня плохие качества, я просто не буду ничего делать, и все будет хорошо. Но время скажет, нет, ты будешь делать. Это качество будет действовать у тебя. И преодолеть это невозможно, это создается карма, действие. По длине времени, хочу, не хочу, я делаю те вещи, которые обуславливают мне гуны, требуют этого. Как бы я подневольно качусь вниз под влиянием этих гун, я развиваю не очень хорошие качества в этом мире. Потому что развивать хорошие качества очень трудно, и человек думает, какой же метод позволит мне улучшить себя, улучшить мир. Как это сделать? Непростая вещь. Даже маленькие недостатки исправить в течение жизни трудно. И поэтому Бхагаватам рассматривается эти темы. Как же? Есть пути, какие пути очищения к освобождению, к счастью? Или, как мы сказали, сделать жизнь лучше, лучше и лучше, в конце концов, достичь божественного уровня, трансцендентного, абсолютного, где счастье беспредельно, о чем мечтает каждая душа в глубине сердца, достичь этого беспредельного счастья Ананды. И Махараджа Парикшит спрашивает в одном месте Шукадева Госвами об этом. Люди принимают религиозную практику, все. Ну, религиозную, любого религиозную, все принимают какую-то нравственную практику или поклонение кому-то ради очищения. Им нужно. Грехи есть, как-то нужно освободиться от них, тяжело жить с ними. Так. Я думаю, что многие люди еще не чувствуют этой тяжести, а уже... Пожилые люди обычно, как правило, с религиозными, естественно, потому что чувствуют тяжесть этой жизни на себе, и как избавиться, они идут к Богу, в церковь, начинают как-то верить, освобождаться, им легче становится. Так. Но затем они идут и снова совершают грех. А он говорит, какой же смысл в покаянии, в таком очищении, если человек тянет снова и снова, гуны тянут снова его к той же самой деятельности. Это напоминает, он говорит, омовение слона. Махарадж Бариш говорит. То есть смысл-то есть какой-то вообще в религии, в этой практике. Слон, он заходит в реку и моется, он любит часами. В полном блаженстве он омывается там в жаркое время. Выйдя наружу, большой чистый слон набирает хоботом кучу пыли и песка и обсыпает снова до головы. Вот у них такая привычка есть. Это называется омовение слона. Зачем человек очищается? Чтобы снова продолжать грешить. И Шукадева Госвами объясняет, да, это не подлинное очищение, это не подлинная религиозная практика. От такой религиозной практики рано или поздно придется отказаться, если человек хочет покончить с этим материальным проблемом. Как здесь в этом комментарии Прабхупада говорит, Кришна именно об этом и говорит. Сарва тарвана паритяджа, покончи со всеми материальными практиками, то есть религиозными практиками. Сарва, тхарма, сюда включаются материальные тоже практики. Сарва означает все. Тхарма, пути, процессы, религии, сюда включается все. Слово тхарма. Обязанности. Все, что в материальном мире мы считаем необходимо делать, говорит, покончить с этим. Но нужно понять правильно эту вещь. Правда же? Этот стих нужно понять правильно. Предайся мне, он говорит, а я тебя защищу. Что означает, что я тебя защищу от всего? Я сохраню, что ты имеешь. Тебя тебе то, чего не хватает. То есть ничего человек не теряет, если приобретает Кришну. Есть представление неправильное о том, чтобы получить Кришну, нужно от всего отказаться. Но все это есть тоже энергия Кришны. Все это нужно использовать в своем служении. В этом смысл Саратхарма Паритяджа, потому что Арджуна, он был воином, остался воином, он не отказался от этого долга, он просто его связал с Кришной. Значит, предание Кришне означает, что человек связывает все свое существование с Богом. Если религия не связана с Богом, это не религия. Если культура не связана с Богом, это не культура. Если семейная жизнь не связана с Богом, это не семейная жизнь. Это кошки и собаки будут жить. Это известно. И общество будет разлагаться таким образом. Потому что нет связующей силы. Поддерживающие силы, что Бог — это поддерживающая, связующая сила, дающая энергию жить, творить, вдохновение, счастье. То есть божественное сознание является причиной нашего счастья. И когда у нас развито божественное сознание, мы можем многие вещи делать здесь. Не нужно ничего отказываться для Бога. И все это будет божественной культурой. Но если нет этого связующего, вдохновляющей силы, этого счастья внутреннего, то люди начинают делать это все от скуки. Не от таланта начинают работать, а от скуки. Что бы еще такое сделать, ответить это мирить? Кого бы еще удивить? И удивиться бы самому. Как-то жить начать вообще. Потому что скука, скука. Человеческое бытие — это скука. Без высших каких-то энергий, без самоосознания, без какого-то развития, без чего-то нового, обновляющегося, мы сразу начинаем скучать. Нам сразу становится плохо. И в конце концов, когда люди так скучают, они начинают удивлять, прогрессировать в этом моменте шуток всевозможных, всевозможных кривляний культурных и научных. Способность выделиться просто развивается на показ, ради славы. Так они пытаются как-то разнообразить жизнь, но это скатывается до животного уровня. То есть есть божественная культура, есть человеческая культура, есть животная культура, если так можно сказать. Но задача другая, Бхагавата. С животного уровня подняться на человеческий, из человеческого на божественный. Вот здесь об этом говорится. Как это сделать легко и естественно, потому что процесс трудный. Все же спрашивают этот вопрос. Если мы хотим достичь совершенства, как это легче и быстрее сделать? Естественно, это так. И именно Бхагавата отвечает на все эти самые вопросы. Бхагавата для таких людей, которые именно говорят, как это сделать быстрее, объясните мне. Означает, что человек готов сделать саватхана паритяджа. Могу все отбросить. Скажите, какой самый короткий метод? Если вы спешите куда-то, или ваш дом горит, то вам некогда уже, правда? Рассуждать с кем-то, разговаривать, вы должны принять решение сейчас. И именно в этом состоянии рассказывается Бхагавата, что Махараджа парит, что жить всего 7 дней осталось. Не будет развить какие-то разговоры бессмысленные, или ради развлечения, или ради славы. Все, жизнь кончена, теперь нужен короткий путь. Как же освободиться от влияния этих гун материальной природы, от влияния времени, от этого желания продолжать материальное существование, вот главный момент, что желания остаются, даже в момент смерти желания остаются продолжать материальное существование. Может быть, прожить еще бы несколько жизней, человек думает, или эту бы заново бы прожить, я бы сделал бы все гораздо лучше, правда же? Я бы не слышал ни одной ошибки. И тогда бы я точно бы достиг того, чего бы хотел, если бы мне вот эту жизнь повторить бы. И он повторяет эту жизнь, но забывает о прошлой жизни. И как он ее повторяет? Снова в школу идет. А, Б, В снова повторяет так же. Он заработал в этой жизни $1,000,000, а в следующей жизни не может их снять с банка. Со счета в банке не может снять. Не может, он не может пойти в банк, сказать, это мои деньги, я с прошлой жизни заработал. Пожалуйста, дайте. Он говорит, нет, нет, нет. У вас другая фотография уже. Другая фамилия. Другое образование, другая семья. Вы не та самая личность. Нет, я помню. Нет, свидетели есть в сердце, но свидетели нет во внешнем мире, их нет. Мы не знаем друг друга, в каком-то смысле слова. Мы не свидетели. Нам нужно потрудиться, чтобы узнать, что там мы делаем в том месте или в другом месте. Но Кришна знает все и помнит. И этот свидетель, он говорит, нет, ты хочешь продолжать материальное существование? Поэтому начинай все заново. Заново учиться нужно. Иди в школу. Я же уже учился. Да, и уже профессию имел. Да, вот так моя действует. Потому что ты же хочешь заново жизнь начать. А как мне начать вот с тем же самым опытом и памятью? Можно так? Нет. Память стирается потому, что человек привязан в этой жизни или в прошлой жизни, неважно в какой жизни, он привязан. Имеет привязанность к каким-то живым существам. И в следующей жизни он не может продолжать действовать на уровне привязанности, иначе он не смог создать новую жизнь, новые отношения. Это только с Кришной можно так. Привязаться к Кришне, в какой бы жизни вы ни жили, вы привязаны к Кришне. Потому что он никогда не меняется, он не исчезает, он источник всего, он поддерживающий силы. Но в человеческом смысле слова это невозможно. Эти родственники тоже умрут, сменят тела, и все это временно. И мы помним прошлую жизнь не очень хорошо. Нам будет трудно жить в этой жизни. Трудно будет строить новые отношения. Одна женщина помнила своих детей с прошлой жизни, 5. Шестую не помнила, потому что умерла при родах. Всех помнила. И она, поскольку хорошо их помнила, она в этой жизни, в следующей жизни стала искать их, нашла. Они уже все старше ее, там, эти дети выросли. А она думает, что она мать. Они так не думают, конечно же. И она так и не смогла построить свою новую жизнь из-за этой привязанности, не знала, что делать. Там ее не принимали. Но она ясно отчетливо помнила своих детей. Не беспокоилась о них. Они стали уже престарелыми, она все думала, мои дети. То есть видите, какая несуразница получается. Поэтому начинать жизнь означает заново начинать с новыми людьми, с новой мамой, с новым папой, с новыми братьями и сестрами, с новой работой, заново строить отношения. Почему же мы забываем отношения? А у нас их и не было. У нас были эгоистические отношения. Мы это делали для себя. Поэтому этих отношений не было вечных. Вечные отношения начинаются с духовным учителем, с некоторыми преданными, с окружением Кришны и с самим Кришной. Это вечные отношения. Но они не эгоистические. Если мы начинаем служить Кришне, появляются отношения с двух сторон. С моей стороны и со стороны свыше. И если я забываю о нем, умирая в момент смерти, и рождаясь, я могу быть еще не помнить Кришну, забвения не будет. Он помнит меня. Это поддерживается свыше. Но в человеческом смысле я забываю, и тот забывает. Рождаемся в разных местах. Поэтому говорится, что живые существа, как соломинки в океане, иногда они встречаются вот так вот и зацепляются друг за друга. Плавают вместе, семья. Вечная любовь. Так кажется, потому что чувства сильные, они думают, они так хотят думать, что это мое, то есть эгоистическая любовь, мое, мое, держусь, держись. А он за нее, она за него держится крепко очень. Бух, волна, и все. И вы не знаете, где вы будете. Так бывает. Джон Леннон со своей женой пришел к Прабхупаде и сказал: Прабхупада, мы любим друг друга. А вы великий мистик. Мы чувствуем это. Можете сделать так, что все этой жизни мы тоже были вместе? Просто сказать, это невозможно. Никто не знает, где вы будете в следующей жизни. Возможно, вместе, но уже в разных телах. Бывает так, что он рождается собакой и снова возвращается в ту же самую семью в форме собаки, покупает его на рынке. Папу там или маму, бабушку. Бабушка умирает, ее покупают на рынке в форме щеночка такого. Потому что глаза что-то кого-то напоминают, понимаете? То есть ему вдруг понравился этот щенок, и все, он не знает почему. Какая-то связь осталась. И бабушка уже вот ест тарелки под столом, не за столом, под столом. Какие превратности судьбы, смотрите, какой мир, совсем другие законы, мы даже не знаем, что происходит на самом деле. Просто что-то думаем под влиянием гун, под влиянием своих желаний, но на самом деле мы не знаем, что происходит и как происходит. Поэтому нам нужен короткий путь, пока мы не забыли Кришну сейчас, нужно вспомнить все полностью, чтобы эта память не утратилась, чтобы мы установили отношения, чтобы если мы забудем в каком-то случае, в каком-то моменте времени, он не забудет. Что-то мы должны такое сделать, чтобы эти отношения установились. Это называется бхакти-йога, или здесь слово применяется рати в стихе. Последнее. Любовная, нежная привязанность. О, так переводится здесь рати. То есть то, что привлекает Господа. И он видит, что вот он сменил тело, сейчас снова находится, он еще не освободился, но уже родился. Снова человеком, и Кришна дает ему хорошее рождение. Говорит, в богатой семье рождается такой человек, либо в семье трансценденталистов. Это очень редкое рождение. Тут трансценденталистов это не сыскать днем с огнем. А еще и родиться у них, представьте себе. Потому что они не заинтересованы, может быть, в рождении детей, в принципе. Это редкое, редкое в мире удача. Как родился Шрила Прабхупада и родился Бодхисаттва Сарасвати в семье трансценденталистов, преданных. И с молоком матери он получает это уже, ему не нужно искать ничего. Для него естественно любовь к Богу. С полугода, с нескольких месяцев он уже танцует в экстазе вместе с родителями, воспевает Харе Кришна, ест только прасад, слушает только о Кришне. И думает, если только о Кришне, это называется право, врожденное, любовь к Богу дается ему. Особый дар. Никогда не потеряет этот человек, где бы он ни был, не забудет Бога. Это очень могучный фактор. И Кришна, он дает ему эту возможность. Так он устраивает, чтобы он не забыл. Говорит, я светом знания поддерживаю рассеивание невежества. И также, смотрите, я нам Богом сейчас знание и память даю ему, поддерживаю эту память. Вот таким образом, что родственники будут преданы, окружение будут преданы, духовный учитель придет, напомнит, Или он родится в таком обществе, где люди все знают Кришну, как во Вриндаване человек может родиться. И там только о Кришне говорят и воспевают Хари Кришна. То есть это уже устроено высшими силами. С нашей стороны требуется только рати. Любовная, нежная привязанность. И Кришна думает, он так любит меня. Как же его брошу? Он тоже испытывает такую же любовную привязанность. Взаимная. Бхакти-йога означает двое минимум. Обмен любовью, значит. Живое существо, Верховный Господь, у них вечные любовные отношения. Бхагаватам говорит именно об этом. Хотя есть и другие процессы йоги, несомненно, и другие процессы существуют. И нужно сказать одно «но». Превозносится метод бхакти-йоги. Почему? Потому что остальные методы более или менее технические. Например, аштанга-йога, если человек не достиг высшего уровня, не успел при помощи аштанга-йоги, в следующей жизни должен начать заново все делать. Потому что рати не было, отношений не было, не достиг этого уровня. Это была чисто личная, основанная на личных усилиях практика. То есть это механический процесс. Человек как бы готовился только к этому, но еще не вошел в отношения с Богом. То есть бхакти-йогу можно представить таким способом поверхностным, ну, материальным, внешним можно представить. Например, вот можно крутить вот так перед алтарем благовоние, потом огонь, потом цветок. Это можно и так представить, просто как ритуал неосмысленный. Человек может не осмыслить свои отношения с Богом во время этого, правда же? Нет. Но ритуал запомнить нетрудно. Встать перед алтарем, перед божеством и крутить. Крутить сюда, крутить туда, там написано, сколько крутить, вокруг чего крутить. Можно все это прокручивать регулярно. Но это чисто техническая внешняя сторона. И веры также дают эту техническую сторону ритуалов. Вот. Хотите удовлетворить какого-то полубога, чтобы получить желаемое, тоже можно крутить. Перед ним вот это, гирлянду предложить. То есть там нет какой-то любви, просто желание какое-то материально связывать меня с какой-то личностью высокой. Как на работе, начальство. Я, может быть, и не знаю, и знать не хочу его личную жизнь, там и все остальное, но у меня есть желание получать деньги от него, потом я работаю, выполняю обязанности, но внутренней связи нет, там нет любви, какой-то нежной привязанности. Вы чувствуете нежную привязанность к начальству, допустим, нет? Поэтому это не бхакти-йога уже, хотя принцип ее, что мы пытаемся удовлетворить кого-то вышестоящего, а тот нам дает все желаемое, например. Но это материальное представление. Сознание Кришны нет, там причиной является не то, что мы хотим что-то получить, а то, что мы испытываем любовь. Вот это уже высшее развитие сознания. Поэтому все, что мы видим, конечно, в жизни, все это отражение бхакти-йоги, но и сильно искаженное, как бы не чистое, наполнено какими-то материальными, личными, эгоистическими мотивами, желаниями, с какой-то выгодой. И даже к Богу люди приходят большинство именно с желанием выгоды. Либо они страдают, не хотят страдать, идут к Богу, либо они нуждаются в деньгах, не хотят нуждаться, идут к Богу просить о чем-то, либо они хотят свое любопытство или знание приобрести. То есть у них есть какие-то материальные за этим желания. Но чистая бхакти-йога лишена всяких желаний. Наджанам, наданам, насундарим, кавитам, ваджагадишакам, я Господь читание говорит. Он называет самый основной момент. И не хочу. Не хочу ни красивых женщин, ни последователей. Ничего не хочу, ни богатства. Вот все, что человек интересует, в конечном итоге, третья вещь. А что же хочу? Жить за жизнь, служить и все. Тебе больше ничего не хочу. Сделай так, пожалуйста. Это уже бхакти-йога, это чисто. Это называется любовь. Все остальное тоже может быть любовью. Любовь к работе бывает, скажем. Любовь к семейному очагу бывает. Просто вот уют, тепло, близкие люди, хорошо. Это тоже люди называют любовью, это тоже имеет свою ценность. Но в сравнении с бхакти-йогой все это не чисто, это нужно очистить. И поэтому, хотя люди имеют какую-то любовь и привлечение к этой жизни, как-то устраиваются в этой жизни, они все же страдают. Из-за того, что их сердце не очищено от гун материальной природы. И именно когда само желание наслаждаться отдельно от Бога очистится, вот тогда человек уже не будет делать омовение слона. Очистившись, никогда больше не соприкоснется с этим. То есть желание, само желание греха должно уйти. Не от греха нужно очиститься, а от желания грешить нужно очиститься. Как вора наказывает, ожидая, что это его очистит, через наказание он поймет и перестанет красть. Ну а желание остается. срок отсидел, вроде бы очистился, все, отбыл свое, больше считайте его свободным человеком, снова полноправным гражданином. Но он, поскольку не очищен от самого желания грешить, снова идет воровать. Как же быть с этим, спрашивают правительство, спрашивают управляющие органы, учителя в обществе, как же человека изменить? Никто не знает. Воров становится все больше, больше и больше. Где же процесс очищения? Каждый, в конце концов, мыслит как вор в этом мире. Менталитет имеется в виду. Ведь воры тоже честные бывают, правда же? Прабхупада говорит. Они награбят, а потом делят честно между собой. Сейчас поделим честно все. То есть у нас у всех уже относительно честность развивается. Вот так, таким путем идет цивилизация, что уже нет такой абсолютной честности перед Богом, перед собой. То есть есть фактор скрытности. Каждый что-то скрывает внутри себя. Каждый человек имеет двойное, тройное дно. Как с этим быть? Если нужно очиститься от этих самых желаний эгоистических. Люди скрывают только пороки свои, только эгоистические желания, потому что ничего другого скрывать не нужно. Все остальное. Не нужно бояться все остальное. Поэтому, когда люди ведут образ жизни скрытный, они поглощены страхом взаимоотношений. Я не знаю, что за человек, кажется, ничего, но никто никого не знает толком. Даже близкие люди удивляются, откуда это у тебя. Ты скрывал столько времени этого настроения от меня, или скрывала, и сильно разочаровывается, просто шокируется иногда. Оказывается, вот так все нечисто, а так лицемерно в жизни. И вообще тебе веру теряют в любовь, во все святое. Сейчас таких людей миллионы. Миллионы. И Шрила Прабхупада, он приехал с чистым сердцем на Запад. Где у людей в сердце 2-3 дна, а то и 4, а то и безграничное множество. Он приехал с чистым сердцем и стал говорить о Кришне, что давно вы забыли эту науку. И живете как животные, он сказал. Самый цивилизованный стране, он сказал, живете как животные все здесь. И поскольку у него было чистое сердце, и он не хотел ничего взамен получить материального, люди верили ему. Вера пробудила. Эту веру Прабхупада не нарушил. Он всю жизнь был великим примером, подтверждал эту веру, укреплял ее. Настолько было его чистое сердце, что он не имел никаких корыстных желаний. Они приняли его как духовного учителя и очистили все эти люди. Ну, большинство, кто не сошел с пути, неважно, они все равно вернутся все, что Прабхупаду никто не забудет. Все его помнят. Отошедшие или не отошедшие, Прабхупаду все помнят. Потому что это чистое сердце было. Может кто-то думает, у меня не такое чистое сердце, но я верю в Прабхупаду, это уже связь. Это уже бхакти. Это уже какая-то любовная привязанность. Да, я просто недостоин. Я люблю, конечно, Прабхупаду, люблю Кришну, но я недостоин. Это уже бхакти, это хорошая позиция. И даже если человек еще совершает греховные поступки, в этом сознании он очистится, Кришна говорит, он считает его садху, потому что он продолжает усилия служить Кришне. И Кришна понимает, как ему трудно бороться с собственным эгоизмом, с собственными пороками, но он предан духовному учителю. Он говорит, считайте его садху, этого человека. Не нужно никогда помнить прошлого, что преданно сделал в прошлом, ошибки ты совершил. Это считается оскорблением, потому что он на верном пути, он идет к Богу. Если он отступается, то Кришна помогает ему, что это взаимно. Это особое преимущество бхакти-йоги. Это взаимность. Если мы служим Богу, Бог лично взаимностью отвечает. В этом вся сила этого процесса. Не кто-то, а лично он это устроит. При такой поддержке, как может человек потерпеть поражение? Возможно? При такой поддержке свыше. Может ли он потерпеть поражение? Ему нужно что-то бояться вообще? Кришна говорит, Машу Чага, не бойся ничего. Мне предавайся, все, я тебя защищаю. От этих ошибок, которые совершишь, оступишься или что-то еще. Но если ты продолжаешь идти ко мне, будь уверен, я тебя сам лично защищаю на этом пути. Вот такая сила бхакти-йоги. Давайте остановимся. Перейдем к вопросу без 15.9. Давайте с этим судим.
Непонятно, в чем результат, когда человек считает недостойным, а еще может быть даже грешит, и в то же время считает, ну, что верит как спал, да? В чем
вопрос? Один сон приснился. Приснился сон одному ученику Шрилы Прабхупады. Наверное, вы слышали об этом. Да, все знают. И интересно им, потому что он увидел, как Прабхупада делает отчет всем предыдущим ачарьям. Они призвали его. Там был Бхактисиддханта Сарасвати, Гаура-кишор дас Бабаджи был, там Бхактисиддханта Такур был, и там даже шестеро Госвами были в этом сне, там были все предшествующие ачарьи Парампары. И они смотрели на него и говорили: так, Бхактисиддханта с вами отчет давай на проповеди. И Прабхупада говорит: сейчас Кали-юга, вот отчет тяжелый будет. Что я проповеду не про товарищ, я проповеду по всему миру. И я вам скажу, что люди лишены всяких хороших качеств уже. У них нет силы следовать регулирующим принципам. Они могут долго и внимательно воспевать святые имена. Они могут даже очистить свою пищу, свое поведение, свою речь. Они сильно имеют материальные желания. И он стал отписывать этот океан пороков. И все ачарьи стали грустными. Серьезными вообще. То есть все думали, что же делать. Как же нам распространять присутствие Кришны? Это же Кали-юга. Но у него есть одно хорошее качество Прабхупады. Все выпились. Надежда появилась. Они привязаны к моим лотосным стопам. И все кричали: «Джай! Это спасение для них!» Вот и все. Вот и все. Вот так просто. Вот такой был сон. Это авторитетно. Не думайте, что каждый из нас должен стать ачарьей. Не обязательно. Неплохо, если каждый станет ачарьей, конечно. Но это не требование каждому. Нам нужно уйти к Богу просто. Вы думаете, только ачарьи могут уйти? А ачарьи, как правило, не уходят к Богу. Они продолжают здесь проповедовать. Но вот у нас у меня задача уйти к Богу просто. А для этого нужно время смерти вспомнить Кришну или хотя бы пригласить преданных на Намахату. То есть, скоро стать, я умираю, приходите на меня. И все, я правда к Богу, все очень просто. Что тут сложного? В каком-то смысле это просто, конечно, просто. Как ушел Радхика Рамана во Вриндаване. За одно мгновение ушел Кришна. Во Вриндаване все люди знают, что удачная смерть во Вриндаване особенно считается, когда ударяет молния в человека, непосредственно бьет его и убивает его. Это считается, что Кришне на 100% входит в человека. Кусает змея или тонет в имуне. Вот эти три вида смерти считаются гарантией, признаком внешним, что этот человек по воле Бога ушел и вернулся. Все уже. Даже во Вриндаване не родится в Дхарме земной. Сразу к Богу уходит. Этот преданный нырнул в Ямуну, и там его укусила змея. И все.
А наш воде не кусает.
Вот видите, тем более. Тем более чудо. Я тоже знал, что змеи по небу не кусают. А это укусило. Ты, видимо, Кришна распорядил. У нас много несовершенств. Не расстраивайтесь только. Если мы будем меньше о себе думать, нам будет легче. Давайте больше думать о Прабхупаде, его книгах, о Бхагавад-гите, о Шримад-Бхагаватам. И мы не заметим, как все эти анархи расставят просто. Мы забудем о них. Анархи имеют силу, пока мы их помним. Пока мы помним. Если вы будете ходить и думать: я жадный, я жадный, я жадный, что делать, я жадный, я жадный, то вы так и останетесь жадным, ничего не будет. А если будете думать: Кришна добрый, Кришна щедрый, Кришна добрый, вы станете щедрым, как Кришна. Люди же думают о себе тоже. Постоянно о себе ходят, думают. Вот тут я ошибку совершил. Что же делать, что же делать? И снова ошибки совершает. Поэтому он думает об этом. А здесь я успешен, он гордится. Тут я успешен, гордится. И снова ошибка. И всегда, всегда в конце ошибка какая-то. Но если мы думаем о Кришне, постепенно, постепенно все исправляется. Главное не печалиться на этом пути. Прабхупада, иногда мы будем видеть, что наша цель как бы откладывается, достижение цели. Вот уже близко были уже. сейчас руку протяну, и все, и уже Кришну поймаю. Да, так было близко, так чувствует ноги приятно. И вдруг оп, и опять далеко где-то. Господь Читания тоже так видел. Он видит Кришну, бежит туда, под деревом. Видит Кришну с флейтой. Подбегает Кришна дальше. И он в сатане разлуки бегал так вот по всему Джаганатхапури. Все последние годы жизни он искал Кришну. Интересно, даже в Казахстане есть интересный пример. Там есть город Туркестан. То есть это не страна, а город Туркестан. Это святое место паломничества, второе после Мекки считается. Потому что там известный Ахмед Ясауви, его гробница. Это святой суфий. Великий святой суфий. Там его гробницы, и люди там, место паломничества всегда приходят туда. Мы тоже туда пришли, увидели эту большую мечеть, как в Самарканде, такую вот великую мечеть. И мы услышали историю небольшую о нем. Не подробно, но суть нам рассказали местные преданные, что этот Ахмед Ясауви, он всю жизнь воспевал имена Бога, как суфии делают, танцуют вот так вот и поют. Такая же практика. 99 имен Аллаха, они же были в исламской культуре, жили суфии долгое время. Они делали это так. И у них написано 99 имен Аллаха вот так по периметру всего стен. Они кружась, вот так вот воспевают их. То есть написано все. Если не запомнить 99 имен, просто они их читают, прочитывают и поют с бубнами там, с инструментами. И потом он в последние годы стал прятаться. У него там был кутир под полом где-то в глубине подземелья. А затем он стал ждать, когда Бог, Аллах, придет к нему. Каждый день стал ждать. Чем старше он становился, тем больше он думал, когда же он придет ко мне, когда же я хочу увидеть его, когда же он придет ко мне. То есть сильное чувство стало в нем усиливаться день ото дня. Или думали, но он уже какой-то странный стал. Уже ни с кем не общается, он где-то там сидит, ждет Аллаха, что он к нему сам придет. Да молил-то, похоже. Всякое думали. Потом больше он стал подниматься на крышу каждый день, на крышу дома своего, и смотреть в степь, там в степи вокруг, не идет ли Аллах к нему. Люди думали, ну это совсем уже. То ли он святой, то ли он с ума сходит. Трудно понять людям. Но он выходил и смотрел каждый день, где же он, когда же он придет к нему. И в конце концов он перестал уходить на крышу, он просто вышел и пошел в степь навстречу. Он был уверен, что Аллах идет к нему. Но нужно встретиться. И он ушел в степь, это был последний его день жизни. И там он и умер. И за ним увязался один слуга. И он слышал, как он сказал перед смертью, какой же ты красивый. И он ушел из этого мира. Так что нужно иметь надежду и веру. Вы думаете, что только воевать с пороками? Нет, это невозможно. Это омовение слона. Нужно, на самом деле, привязаться к Кришне. Тогда уйдут наши эти склонности все. Как вентилятор, он работает, пока подключен к питанию. Если оторвать вилку из розетки, перестанет работать. Хотя какое-то время еще вращаться будет, конечно же. У нас еще беспокойство есть. Но отрывайте эту вилку, думайте о Кришне. Не думайте больше о материальном. Исполняйте свои обязанности с мыслями о Боге. Так Гита говорит. И все придет в норму постепенно. Потерпеть нужно.
А если эти недостатки не мешают единому, то есть получается, что ты можешь беспокоиться. Если ладно, то вам посмотреть, какие недостатки уже. Не то одного, другого, третьего.
Это хорошо. В том смысле, что мы не спрячем недостатки. Если мы наедине, мы их спрячем от себя, эти недостатки, и от других, и будем жить спокойно. А в обществе нет, не спрячем. Да, всем плохо. Всем плохо друг от друга, посмотрите. Кому хорошо. Поэтому, как мы на Бхагаватам слушаем о Кришне, тогда хорошо. А если мы не успеваем киртан, не слушаем о Кришне, то сразу плохо. А только друг на друга посмотрим, сразу уже гораздо хуже. И вспомним то, что делают, то, что говорили еще к тому же. Вот новый человек пригодный, вот как хорошо здесь, какие все спокойные, смотрите, какие чистые, сияющие, что не знают никого еще. Это их природа преданных. Преданные не могут скрыть свои недостатки. А материалисты могут. Поэтому иногда кажется, что преданный хуже материалиста стал. Нет, он просто не скрывает свои недостатки. Он честный человек. Любовь к Богу – это импульс к процессу, сам процесс и достижение процесса, достижение цели. Сначала мы должны импульс получить, чтобы практиковать веру. Это дает Нитянанда, говорится. Он рынок святого имени открывает и продает, торгует святым именем. Покупателей много приходит, у кого-то есть деньги, благочестие какое-то, у кого нет денег. Никаких, ни копейки вообще. Тогда что делает Нитянанда? Он дает ему взаймы деньги, но покупает у него. Это бхакти. То есть мы получаем импульс. Это Господь Читания распространяет. Нет любви к Богу, взаймы даются сразу же. Аванс. И люди начинают прыгать, как пингвины все, как кенгуру. Не ходите, а прыгайте, петь. А те, кто аванс не получил, думают, странные люди какие-то. Да, я только посмотрю, что там происходит. Заходят и начинают так же прыгать. Я жил какое-то время в Южной Индии, там культура, материальная культура высокая, благостная культура, там поведение людей, в храмах поведение, на улице поведение, ну, поведение, все. Там все очень размеренно, точно, каждый день, никаких эксцессов вы не увидите, неожиданностей не увидите. Все четко, вот в положенное время выходит сторож, скажем, на улицу с палкой. Ровно он пройдет и скажет, что все спокойно, спите спокойно, там проходит по улице. А в это время придет дворник, а в это время там еще что-то, и все четко, праздники, храмы открываются, все размеренно и культурно. Никаких беспокойств, никаких. Не ожидайте никакого подвоха, все точно будет, живите спокойно. И тут преданные Харе Кришна появляются. Шок у всех. Даже у меня. Эта культура, как все хорошо, как все спокойно. Как сумасшедшие стучат в какие-то города, на барабаны кричат. Что такое вообще? Это Харе Кришна. Это культурный шок называется. То есть вы должны получить эту прямо хотя бы крупицу. И почувствовать свободу от всего. И никаких пороков при этом, представьте, как хорошо. Людям боятся давать свободу власти, потому что есть пороки. Если дать свободу, то пороки тоже получат свободу. Но если пороков нет, можете хоть на голове стоять на улице. Прыгать, танцевать, петь, кругом можете ходить. Если нет пороков. Но если есть пороки, то петь и танцевать опасно без милиции. По праздникам, правда. На праздниках это самое опасное время, праздники для милиции, скорой помощи, пожарной охраны. Это катаклизм, праздник большой. Потому что есть пороки. И в какие-то дни они все-таки хотят этой свободы, скажем, какие-то дни, Новый год или что-то еще, они отпускают. Делайте, что хотите, все. Там, даже убивайте друг друга, если так уж случится, ну, праздник. Так, в Финляндии у них там сухой закон, не знаю, как сейчас, но был сухой закон. Но в какие-то дни их отпускают просто. Полиция вся уходит из города, все уходит и все пьют. Пьют дети, пьют старики, пьют женщины. Все и лежат, все на улицах, на газонах, на тротуарах, все, весь город. То есть это можно один день в году или несколько дней они это делают. То есть дают им свободу почувствовать. Но тогда это вот кончается таким образом. А преданные свободны каждый день, могут каждый день пить харинамы, и никакой милиции не нужно. Никакой пожарной охраны не нужно вызывать. Жертв не будет. Это нормально. Кроме радости ничего. Подтверждение. Хотя отдаленное.
Когда мы читаем упадки или слышал рассказывания, иногда возникают какие-то сильные чувства, можно даже культурно допустить. Как это определить? Это какая-то духовная привязанность или просто сантимент?
Это духовный сантимент, так надо сказать. Так надо сказать. Душа несомненно участвует в этом процессе. Это понятно. И как она себя проявить должна? Подтверждение мы должны получить изнутри. И такие подтверждения получаем. И она при этом плачет, не знает почему, вообще нет причины никакой душе. Как это было с Вальмики, как он перед тем, как написать роман, он увидел, как птица, убитая охотником. А другая пара, это пара птиц была, другая птица плакала над убитой птицей. И обычно мудрецы, живущие в лесу, не обращают внимания на такие вещи, особенно там животные живут как-то, ну, умирают, у них там своя жизнь. Но в этом случае он, его сердце заплакало. Он не мог понять, почему. С чего это ради этого? Плачу, сижу. И этот плач выразился в красивой шлоке на санскрите. Началась рамаяна. Это душа пробудилась, сознание духовное пробудилось. А это называется удипан, стимул, как толчок к этому, косвенный. Например, если вы типа попугая, вы вспомните Кришну. Да? Вы вспомните Кришну, верно же? А если вы видите какую-то гору, вот скалы здесь есть, вспомните Говардхану. Если вы видели Говардхану хоть раз в жизни, вы сразу вспомните Говардхану. То есть это стимул называется. Также вы читаете Бхагаватам, и вы можете чувствовать какую-то эмоцию. Потому что Бхагаватам — это лучший стимул для пробуждения любви к Богу. Это лучший удипан. Для этого написан был. Что если вы изучите Бхагаватам, у вас проявится любовь к Богу. Вы даже можете не понять этого. Это произведение написано для этого. Просто от корки до корки прочитайте, и вы, у вас появится в сердце любовь к Богу, Прабхупада сказал. В зависимости от нашего положения и нашего долга и культуры местной, все это нужно учитывать, можно вести себя. Если вы чувствуете уверенность, что вы исправите ситуацию, можете вмешаться. Если вы чувствуете, что я вмешаюсь, будет еще хуже, то лучше не вмешиваться. Так сказать, разум какой-то должен быть. Или можете обратиться к милиции или полиции. Если там акцесс какой-то, если чувствуете, что вы не уверены, что вы исправите ситуацию. То есть культура разная. В Индии там все просто. Если акцесс какой-то на улице, то все собираются туда. Все, кто видит в поле зрения, все считают своим долгом подойти туда и помочь. А вот огромная толпа прибегает и с этими двумя разбирается. Вот так как растаскивает, и группа с ним разговаривает, группа с ним разговаривает. Потом группа меняется, с этим тоже проговаривает. Все выясняют. Все. И потом друг у друга просят прощения, как-то не налаживают все и отпускают. Это и как бы культура. Я это видел в Калькутте. Два человека схватились там, что он на машине случайно задел его руку стеклом, не стеклом, а зеркальцем. По руке ударил, там был телефон сотовый, он упал, и он еще проехал по нему. Так случилось. Там, на вокзале это было, он опаздывал. Этот человек о чем-то важном говорил, не договорил еще к тому же. То есть ситуация была такая накаленная. Этот спешит, этот делает так вот неудачно, а этот вот раздраженный, оба спешат, оба раздражены. И они схватились там, и по-индийски стали бить друг друга. По-индийски, по-русски бы убили, а по-индийски там то ли гладят, то ли бьют, непонятно. То есть они вроде бьют злые, а бить сильно они не уважают человека, там другая культура. Вроде бьют, и вот и не бьют еще. Но вот схватились. И тут же там вокзал какой-то, столько людей, мужчин, сразу прибежало, схватил их за руки, растащил, и давай с ними там полчаса разобрались, и телефон подняли, и все этому. Сделали замечание на машине другого тоже, и все, поклонились, пошли. Но в этой культуре я не думаю, что можно как-то примирять людей, если они ссорятся. Тут люди менее примиримы, конечно, и бьют по Ну, может быть, даже опасно бывает куда-то вмешиваться преданным. Если вы чувствуете, что вы в кшатрии, у вас есть сила, мощь такая кшатрийская, вы можете ходить по городу и вмешиваться во все ситуации. И вас потом будут уважать, весь город будет знать, даже Шантрапа будет знать это. А этот идет, да, знаете, вот все хорошо, он идет, все спокойно, все нормально. Есть такие люди, как бы, неформальные лидеры на улице выходят, всех знают. Если хотите стать таким проповедником, можно. Если? Против. Похоже, в Владивостоке много агрессии. Это вопрос не столько. Да? Много эксцессов, много страсти здесь. Ну да, Дальний Восток. Здесь есть такое, да. Это же места ссылок, потом это места, где люди приезжали жить свободной жизнью, то есть как прототип Америки в России, Дальний Восток. Дальний Восток осваивали уже после гражданской войны, там были эти земли новые, вот, и сюда переселялись люди с Украины, с других мест, чтобы вот, свободная жизнь была раздольная, они с такими мыслями сюда приезжали и захватывали землю, как бы осваивали. До сих пор, похоже, они еще осваивают и в таком сознании. Есть тут свои как бы тонкости, что люди довольно бывают агрессивные здесь. Сахалин, Камчатка, Дальний Восток, тут браконьеры. Вот люди агрессивные в природе, друг другу бывают более агрессивные. Факт. Ну и также есть очень-очень добрые люди здесь. Очень хорошие, любящие природу, вот этот вот океан. Вот, чувствующие красоту, там такие художники, поэты. Вот, все это есть тоже вперемешку. Вот. Если вы чувствуете агрессию слабость, покиньте это место. Это опасно. Агрессия опасна тем, что она может перейти в большую агрессию очень быстро. Если агрессия началась, то это опасно. Преданные не должны слишком участвовать часто в таких обстоятельствах. Случайно происходит, да, другой вопрос, но бывает. Но старайтесь не попадать в такие обстоятельства, где агрессивные люди. А если никуда деваться, проповедуйте. Что делать, если уже безвыходная ситуация, то просто проповедуйте, молитесь Кришне. Вот. Если у вас кулаки большие, можете применить тоже в этом случае. Если агрессор нападает, хочет навредить. Прабхупада однажды дал лекцию. Это был Испания, Мадрид. Не знаете где? Прямо в том стадионе, где проходит коррида. Где люди убивают быков, то есть зрелище устраивает. И, то есть там атмосфера такая, что люди приходят туда со спиртным, видят эти зрелища, напиваются там, вот такие развлечения жуткие. Но там была лекция организована Прабхупады. На стадионе была асана, люди пришли сели туда, где обычно ковиду смотрят. Но они пришли туда с теми же привычками, со спиртным, такие вот там у них сомбреро, такие шляпы, такие все бравые, они вот убивают быков. И наблюдают все это. И Прабхупада дал лекцию по Бхагавад-гите, по-моему, он рассказывал философию сознания Кришны. И никто не отреагировал вообще на эту философию в той атмосфере. Никто ничего не понял. И более того, агрессоры проявились после лекции. Там какой-то очень большой такой человек был в шляпе, пьяный, он с бутылкой в руке, пошел агрессивно на Прабхупаду, и тут сошел с асаны и уже выходил оттуда. И ученики были, не ожидали, они были врасплох, были растеряны, не знали, что же делать с агрессором, как поступить сейчас, схватить его или что. И пока они думали, Прабхупада, он быстро шел с тростью, так поднятая голова Прабхупады, представьте, он у него с тростью, так вот идет, и человек вдруг этот приближается к нему, вот так вот, как глыба просто на него, вот на него идет, и человек, и Прабхупада идет, так и по голове ему палкой своей, тростью. И не избавляет шага дальше. И человек падает куда-то там, еще на нем, значит, он там бежит, пожалуй, трость. И Прабхупада даже никто как это толком не заметил. И Прабхупада уже прошел, и никто ничего даже не понял. Ученики были ошарашены, находчивостью Прабхупады. Так что если вы в Мадриде живете, то ходите с тростью и быстро. Например, в Индии люди такая трость, для меня это защита. Если в Владивостоке невозможно пройти от агрессоров, то ходите все с палками.
А что делать, когда люди преданы, получается, агрессоры, и там такие ситуации, когда там все же ругаются, ну и хочется порой там мешаться.
Агрессивные преданные. Вопрос. Агрессия. Когда-то здесь, какие-то годы, мы на Океанском проспекте было кафе, помните, здесь большое. И там была лекция запланирована воскресная, моя. А перед этим Харинама, передавши на Харинама туда, вот на водник, и возвращались, и я ждал, когда все придут, снова говорю, мы начнем воскресную программу. И слышишь шум, гроза, энтузиазм такой, такая Харинама, и двери открываются, и преданные появляются, Махапуруша. Весь в крови, с ног горел. Вот у меня галактика красная, все течет так. И улыбается. Я просто в шоке, потому что это что такое? Весь в крови, там голова разбита, что он улыбается вообще, что? А все такой энтузиазм. Порвались, в общем, на Харинаме. Рассказывают. Какие-то хулиганы напали, агрессоры здесь, наводники. Я какого-то преданного даже ударил один. Типа палков, не знаю, что это такое, там было 4 или 6. А Махапуруша, он, ну как мягко сказать, у него такое прошлое, что не боится ничего, вообще ничего не боится. Такой преданный, отменный, но бесстрашный совершенно. Он говорит, я могу терпеть, когда меня бьют. Я уже, говорит, не отвечаю, я уже Харе Кришна повторяю, все нормально. Но я не могу терпеть, когда бьют преданные, говорит. И он разбил этой головой в зубы этому человеку. И там он зубы торчали.
Это уже другая цивилизация просто.
уже не человеческая культура, это будет другая культура установлена. Например, есть культура обезьян. Ванары существуют, мы нормально знаем, у них есть своя культура отношений мужчины и женщины, брака, там другие уже законы. Культура ракшасов есть, там брак, ракшас, он совсем другой. Потом есть культура демонов, когда даже однополые вступают в связь. Это уже культура демонов, все это есть в ведах. Но если мы хотим именно человеческую цивилизацию строить, то нужна человеческая культура. Вот как Прабхупада объясняет, человеческая культура должна быть установлена. А там просто будет меняться культура, меняться люди, меняться характеры. И в той культуре это может быть и нормальным для той культуры. Но это уже не человеческая цивилизация. Ниже уровня. Есть культура чандалов, например, есть культура шудр, культура вайшев, культура браманов существует, культура парамахамс существует. Все это описывается. И, то есть Прабхупада не хотел, чтобы люди опускались вниз. Он говорил, что нужно человеческую культуру поддерживать. Он был против, чтобы люди деградировали. Но раз не хотят, то есть такая культура. Можно жить. Они могут устроить это.
Скажите, пожалуйста, с одной стороны, демоническая цивилизация прогрессивна, с другой стороны, начало Золотого века. Есть какие-то, может быть, ну, в шастрах описания, предсказания, как это будет уживаться? Города преданных, там, города демонов или одно другого, что нам существует?
Шрила Прабхупада говорил, что божественные и демонические натуры будут разделяться сейчас. Это было в смешанном состоянии. Теперь разделяется. Например, когда вы проповедуете сознание Кришны, начинаются многие проблемы в семьях. Так ведь? Это главная проблема наша. У нас проблем-то никаких других нет. Потому что родственники не преданы, или муж не преданный, или жена не преданная, или дети не преданные, что делать? То есть все, начинается там разделение. Либо они все становятся преданными, либо они становятся непреданными, либо они разводятся. Вот, то есть сейчас в обществе происходит разделение божественных и демонических натур, вот так вот, несколько таким болезненным способом. Поэтому будете наблюдать параллельно, как развивается демоническая цивилизация, параллельно духовная культура будет восстанавливаться. Вот таким образом, вместе. Поэтому в русских ведах говорится предсказание относительно этого времени, ну, похоже, что это время, что наступит конец света для темных и конец тьмы для светлых. Так описывается. Таким языком. То есть для преданных это возрождение сейчас. Для материалистов сильнейший кризис. Сильнейший кризис. Они будут пользоваться также духовным знанием, чтобы выйти из материального кризиса. Тоже они будут ведическим постепенно становиться материалистами. Но все же они будут материалистами. Курукшетра уже идет, она просто по-другому организована. Калига организовала так, что Курукшетра идет как теракты, аборты, вот эти вот массовые убийства. Другие явления. Люди уничтожают друг друга по-другому. Сейчас война идет демоническая именно. Из-под тяжка, там бомбу подбросить куда-то. Или вот так сделать, так сделать. Потому что Курукшетра, она была организована свыше. Там великие кшатри, полководцы были, это воины были настоящие. Там была организация высокая. А сейчас Кали-Юга и такой организации боятся. Сейчас нет таких отважных воинов, которые давай один на один выходи. И решим политический вопрос. Не, они прячутся там где-нибудь. И армию там, какие-то пулеметы, какие-то танки, какие-то людей, которые не хотят вообще воевать, туда бросают. Это другая организация, это Кали-Юга. Но война идет постоянно в Кали. Постоянно мира-то нет, перемирие только. Агрессии очень много, потому что люди едят мясо в Кали. В Кали пища только мясо, все остальное гарнир. Вот здесь только гарнир продают, да не советуют. Есть нечего, только гарнир один. Все. А если положили, что такое вообще? А где пища-то вообще? Это взгляд не советов. Поэтому люди агрессивны. Вот когда они почувствуют вкус риса, характер изменится. Что станет? Добрее.
Наоборот, злее станет.
Сначала будет злиться, а потом станет добрым. Сначала скажет, что это такое, чем мне кормить, а потом ничего скажет. Он же человек. У него тоже есть это добродетель какая-то скрытая. Хари Кришна. Да, вопрос последний. А, 12-м годе? Да, конец наступит. 12-й год, начнется 13-й год потом. Потом 14-й, 15-й и так далее. Кто-то умрет до 12-го года, кто-то 12-м, кто-то 13-м. Каждая своя судьба. Не беспокойтесь. Они связаны с планетой Нибиру. Нибиру, да, ее уже видно. С Южного полюса она уже видна хорошо. И она приближается, и скоро мы ее увидим на небе, как второе солнце. Это есть в легендах, что такое случается время от времени. Это время наступает сейчас, мы будем свидетелями Нибиру. И ученые, они смотрят на ее орбиту внимательно, очень внимательно, пытаясь понять, куда она точно летит. Не попадет ли на Владивосток, например. Целая истерия, да. В мире науки, наблюдений, целая истерия. Даже было предположение запустить туда ядерное оружие и разбить ее. Хотели уже это организовывать. Но потом ученые сказали, нет, мы не знаем, куда полетят осколки. То есть тоже опасно очень. Что будет потом? То есть еще больше вероятность того, что мы будем поражены, потому что осколки распространятся, как вот, и больше охватывают цели. Поэтому они просто ждут и молятся своим богам, не знаю каким. Потому что очень-очень близко она, вот очень близко, и с большим расстоянием трудно понять, либо она непосредственно рядом, либо она в землю попадет и так далее. Но сказать, что она будет здесь очевидно и повлияет так или иначе на климат планеты, на этой силой своей тяготения, гравитации, тут океаны, цунами, землетрясения протрясут землю в это время. Вы представляете, это может быть очень страшно. Вот это люди наслышали сейчас через интернет и так далее, и в страхе ждут 12-й год. Значит, конец 12-го года, даже дата известна. Это календарь этой цивилизации, как называется?
Майя.
Майя. Он заканчивается как раз в этот день. Как раз эта планета, она начинает новый календарь Майя. Вот, на основании. И другая есть группа людей, которые говорят, что в календаре Майя говорится, что планета приносит наоборот развитие. Наоборот, она влияние хорошее оказывает. Поэтому они вот ждут, что же будет. Конец или начало. Ну, для кого-то явно будет конец, для кого-то будет начало. Какое-то, значит, событие произойдет. Очевидно, оно уже происходит, это событие. Что вся планета меняет тонкое тело. Ну, мышление имеется в виду. Сейчас, куда мы не поехали по России, залы битком набиты, люди все пишут все, что мы говорим. Политики спрашивают, министерство спрашивают, депутаты спрашивают, представьте, ученые спрашивают, то, что Прабхупада говорил. Этого никогда не было раньше. Они были слишком гордые и умные, чтобы кого-то спрашивать. А сейчас они спрашивают. Кабинет закрывают и спрашивают. Высокопоставленные люди. То есть интеллигенция, управляющий класс, разумные, как бы самые разумные люди начинают интересоваться всеми этими вещами. Каждый это волнует. Алтай, говорят, он выживет, остальное потонет куда-то там, затонет. На Алтае там уже резиденции построили они, многие, что они верят в это. Во что должны верить преданные? Не бойтесь ничего. Не бойтесь. Не бьет наш друг, Хари Кришна, скажете. Но возможно, бы чудо какое-то будет определенное. Мы можем столкнуться также и с влиянием иноземных существ. Возможно такое. Не исключено. Потому что начинается все-таки новая эпоха на планете. Это связано с физическими представлениями и с гороскопическими представлениями. Эпоха новая начинается. Сейчас люди будут обращаться к духовности. Так и есть. Как было предсказано, это идет предсказание. Ну а катаклизмы, я говорю, они организованы по-другому в Якаре. Главное вам не вступать в такие организации. Вот и все. Вы уже в организации Хари Кришны, не беспокойтесь. Все. То есть сейчас в Якаре каждый сам за себя, и каждый сам выбирает, в какой организации находиться и к чему примкнуть. Все, кто примыкает к мясоедству, они будут болеть болезнями, например. Например, вот такой способ. Уничтожение мясоедов, например. Они уничтожают себя, естественно. Свиные там какие-то болезни, еще какие-то болезни, страшные причем, от мяса идут. Потом интеллект разлагается у людей сейчас активно от мясоедения, как раньше не было. То есть все это почему-то начинает происходить и усиливаться. И с другой стороны усиливается и добродетель. Когда удаляется порок от добродетели, то порок начинает болеть и умирать. Потому что порок берет силу и чистоту жизни от добродетели. Поэтому, когда он снежный, это опасно. А когда это разделить, зло становится вялым, слабым, больным. Вот так можно победить все это зло. Просто разделить порок от добродетели. Живите чистой жизнью, никакого порока себе не позволяйте. И все, защищены будете. То есть время сейчас такое. Любой человек, который позволяет себе порочную жизнь, будет сильно страдать. Hare Krishna. Шрила Прабхупада ки.